Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня поговорим о событии, которое произошло ровно 100 лет назад. Вы знаете, у меня язык не поворачивается сказать, мы празднуем 100-летие этого события, потому что оно, с одной стороны, конечно, наполнено радостью, а с другой стороны, трагично. Я имею в виду Великий Исход, эвакуацию белых сил с Крымского полуострова в ноябре 1920 года. Для того, чтобы поговорить с пониманием дела на эту тему, не пытаться сыпать лозунгами, а разобраться по делу с тем, что там происходило, мы пригласили в студию замечательного специалиста по истории этого вопроса, ведущего научного сотрудника отдела военно-исторического наследия Дома русского зарубежья, кандидата исторических наук Никиту Анатольевича Кузнецова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, я думаю, мы не будем в самом начале бросаться на теоретическое осмысление того, чем был Великий Исход и для России в целом, и для тех, кто в нем принимал участие. Я хотел бы прежде всего, чтобы наши радиослушатели представляли себе обстановку в Белом Крыме в 1920 году, что там происходило и что непосредственно предшествовало эвакуации, то есть в какой обстановке она готовилась.
Ну, к осени 1920 года положение войск русской армии под командованием генерала Врангеля, оборонявших Крымский полуостров, было уже, конечно, не просто тяжелым, а критическим. Потому что борьба перед Чангарскими и Перекопскими перешейками оказалась безуспешной, и Красная конница под командованием Буденного прорвалась в тыл, входивших в состав русской армии, 1-й и 2-й армии, и вынудила их отступить за озеро Севаш. И командованию стало очевидно, что эвакуация войск за пределы русской земли неизбежна. Вот приведу цитату из воспоминаний начальника штаба командующего армии генерала от кавалерии Шатилова, который писал: «Ко времени отхода за перешейки мы с генералом Врангелем уже высказались откровенно друг перед другом о неизбежности оставления Крыма. Нам было отлично известно свойство нашей армии, незаменимой при наступлении, терявшей силу сопротивления при отходе и не умеющей обороняться за проволокой. Сидеть в окопах, не имея необходимого количества обогреваемых землянок и при отсутствии теплой одежды, было невыразимо тяжело. Перекопские позиции имели колоссальное моральное значение при борьбе впереди них, но с переходом на эти позиции, несмотря на наличие большого количества заблаговременно установленной артиллерии и на оборудование их окопами, проволокой и укрытиями, они едва ли могли долго защищаться». Вот. Так как было очевидно, что эвакуация возможна только морем, то встал вопрос о том, сможет ли Черноморский флот ее обеспечить.
Ну вот один дополнительный вопрос. Мне приходилось неоднократно обращаться к истории отступления белых войск. Насколько я понимаю, Красная армия очень сильно выиграла от того, что ее боевым авангардом были отряды Махно. Они чуть ли не наибольший ущерб наносили белым войскам. Так ли это?
Ну, Махно, будучи командующим повстанческой армии, он, да, одно время служил, поступил на службу в Красную армию, есть это даже не до конца подтвержденная история о награждении его орденом Красного Знамени, но, насколько я понимаю, все-таки речь-то о совместных операциях с Красной армией, это еще до вот этих крымских событий, это, по-моему, речь идет о более раннем периоде.
Ну что ж, наверное, это различие в оценках. Ну, а что касается Черноморского флота, если я правильно помню, в 1918 году он фактически перестал существовать не то что как боевая единица, а вот в целом как хоть какая-нибудь минимальная сила, значит, пришлось его восстанавливать.
Да, именно так. И, конечно, судьба Черноморского флота в годы Второй русской смуты, она была весьма драматична, да, впрочем, можно сказать, и в другие периоды его истории. Потому что в 1918 году часть кораблей была затоплена в Новороссийской бухте, часть, ушедшая в Севастополь, была вынуждена поднять немецкие флаги, а до этого даже флаги украинской державы. Конечно, там никакого флота не было, но это, в общем, давало формальное юридическое обоснование того, чтобы эти корабли не были захвачены немцами, вот. Потом, соответственно, после прихода в Черное море союзников, они пытались распоряжаться и, в общем-то, можно сказать, грабить, и в том числе и корабли, и береговые части, и запасы Черноморского флота. Историк и участник тех событий Днестр Александрович Монастырев, капитан второго ранга, подводник, писал о том, что даже греки, которые всю Первую мировую войну только и делали, что гадили союзникам, попав на Черное море в составе сил интервентов, союзников, старались тоже что-то урвать, что-то украсть от обширных запасов бывшей Российской империи.
То есть, насколько я понимаю, та часть флота, которая не была по приказу правительства большевиков затоплена у Новороссийска и явилась в Севастополь, в течение нескольких месяцев была ограблена до нитки и лишена возможности двигаться, потому что что не разграбили, то испортили или увели с собой.
Да, более того, когда весной 19-го года эвакуировался Севастополь, то, соответственно, был уведен и линейный корабль генерал Алексеев, но он, слава богу, под русский флаг вернулся, были затоплены подводные лодки, вполне боеспособные, сделано это уже было союзниками, там была разграблена база гидроавиации. Вот. Но, тем не менее, Черноморский флот активно воевал, и, собственно, с осени 1918 года, когда удалось организовать командование портов и затем командование флотом, в общем-то, офицеры, желавшие продолжать белую борьбу и стремившиеся продолжать белую борьбу именно под Андреевским флагом, именно на Черном море, они восстанавливали корабли, вооружали гражданские корабли. И, в общем-то, Черноморский флот достаточно активно вел боевые действия. Это можно вспомнить вот лето 19-го года.
Надо, наверное, напомнить то, что фактически возродили в 19-м году и позднее, в начале 20-го года, флот не то что из руин, а с нулевого уровня.
Ну, практически. Ну, не совсем, конечно, с нулевого. Все-таки физически-то корабли были.
Но только они
были... И строить-то их не приходилось.
Только вот. Они были не в русских гаванях, они находились в состоянии угнанной части флота.
Ну, либо угнанной, да, либо практически не боеспособной. Ну да, можно сказать и так. В принципе, это не будет большим преувеличением. И к моменту, когда необходимо было организовывать эвакуацию, самым крупным кораблем Черноморского флота был линкор генерал Алексеев.
Бывший, его вернули.
Да, бывший император Александр III, затем носивший название «Воля». Крейсер генерал Корнилов, бывший «Кагул», ранее «Очаков». Посыльное судно, он же крейсер второго ранга «Алмаз», еще участник Цусимского сражения. И, соответственно, эсминцы на нефтяном отоплении дерзкие, беспокойные, пылкие, старые миноносцы, которые использовали уголь в качестве топлива, капитан Сакен, живой, жаркий, звонкий, зоркий, 4 подводные лодки. Транспорт-мастерская «Кронштадт» — уникальное судно. Так, забегая вперед, скажем, конечно, французы его быстро постарались уже в Безерте прибрать к рукам, потому что, в общем, таких судов во флотах мира было мало. Вот. Ну и плюс было вооружено достаточно немало вспомогательных судов, пароходов, которые переоборудовались и в тральщики, и в минные заградители, и в посыльные суда. И, в общем-то, Черноморский флот был, конечно, живой. Ну, еще были огромные трудности с ремонтом, это связано они были и с отсутствием в Крыму необходимых материалов, и, в общем-то, и ремонтной базы, и квалифицированных рабочих, и проблемами с топливом. Была огромная, конечно, нехватка кадров, прежде всего офицеров, матросов и унтер-офицеров-специалистов, потому что матросам, ну, кадровых матросов и унтеров было не так много, а те, которые были, по понятным причинам им, в общем-то, не доверяли после всех этих кровавых еремеевских ночей на Черноморском флоте в конце 17-го, начале 18-го годов. Вот, и офицеров, чтобы выйти из положения, значит, придумали корпус корабельных офицеров, то есть это такие офицеры... Не то, что военного времени, а просто имеющие, ну, как минимум, там, среднее образование и желание служить на флоте. И из гимназистов, и из реалистов, из выпускников или недоучившихся студентов технических учебных заведений. В общем...
Причем нередко на должностях неофицерских.
Да, да, да. И это вот этот корпус корабельных офицеров, даже уже когда флот перешел в Бизерту, он прекратил свое существование. И это была именно вот такая вынужденная мера.
Как долго длилась подготовка к эвакуации? Насколько я понимаю, для того, чтобы флот был боеготов... Его должны были начать комплектовать маслом, углем, провизией загодя. И сколько это загодя? Недели, месяцы?
Ну, на самом деле, конечно, подготовка крымской эвакуации велась действительно загодя. Велась она, начиная с весны 1920 года. И трагический опыт новороссийской эвакуации был очень хорошо, конечно, командованием и армией, и флота и учтен. И
то есть больше хаоса мы не допустим.
Да, и это удалось абсолютно сделать. И тут, конечно, огромная заслуга замечательного адмирала Михаила Павловича Саблина, который командовал Черноморским флотом в 1919-1920 годах. Ну, его должность называлась по-разному. Он был и главный командир Севастопольского порта, главный командир портов и судов Черного и Азовского морей. Там в ряде периодов он от должности отстранялся, потом... соответственно, обратно возвращался, и его биография, о ней вообще стоит, конечно, поговорить отдельно, но вот я соглашусь с мнением выдающегося историка белого движения Андрея Сергеевича Кручинина, который называет Саблина последним из великих адмиралов, потому что, собственно, именно ему удалось с нуля создать Черноморский флот, который воевал и который на кораблях и судах которого на чужбину смогли уйти те люди, которые не хотели оставаться под большевиками. И в том числе, можно сказать, вот такой символизм, что Саблин был похоронен в Севастополе, во Владимирском соборе, в усыпальнице, где были похоронены адмиралы, герои Крымской войны, и уже в годы большевистского владычества его прах вместе с героями Крымской войны был из собора выкинут, и сейчас там, но зато сейчас, в наши дни уже там восстановлена надгробная табличка, в том числе и с именем Михаила Павловича Саблина.
Ну, то есть это своего рода кинотаф.
Да.
Собственно, он был похоронен под сводами собора адмиралов, последним из русских военачальников, и в этом выразилось величайшее почтение офицеров Черноморского флота к тому, что это был за человек, и сколь самоотверженно он служил флоту. Ну, а сейчас, дорогие радиослушатели, я хотел бы, чтобы эпоха, предшествовавшая Великому Исходу, прозвучала в торжественно-печальном вальсе «Осенний сон», созданном именно тогда.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, и Никита Анатольевич Кузнецов, ведущий научный сотрудник отдела военно-исторического наследия Дома русского зарубежья, специалист по истории белого движения. Мы продолжаем разговор о Великом Исходе, и сейчас, как я полагаю, стоит продолжить обсуждение того, как готовили эвакуацию. Понимаете, вот весна, лето – это на фронте белых войск, на фронте русской армии Врангеля эпоха больших успехов, невиданных, ну, с точки зрения современников, просто чудесных побед. Однако уже весной командование белое понимало, что эти успехи могут закончиться в любой момент, потому что боевая, демографическая, экономическая основа наступления Белого Крыма очень шаткая, прямо скажем, очень незначительная. Поэтому на всякий случай, по-настоящему и всерьез, надо готовить эвакуацию.
Да, и подготовка эвакуации началась с весны 1920 года. 4 апреля 1920 года секретным отношением начальника штаба русской армии на имя командующего флотом главнокомандующий приказал, соблюдая полную секретность, в кратчайший срок подготовить соответствующее число судов для перевозки в случае необходимости 60 тысяч человек в Константинополь. И, соответственно, предполагалось распределить нужный тоннаж по портам посадки с таким расчетом, чтобы можно было начать посадку на суда через 4-5 дней после начала отхода с перешейков. Ну, порты — это были те самые порты, откуда в ноябре 1920 года и уходили русские корабли и русские люди. Это Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Евпатория. Но уже вскоре, по новым расчетам, возникло новое число — 98 тысяч человек. Потому что прежде всего думали, что большая часть гражданского населения не захочет идти в неизвестность, не захочет покидать родину. Но, как, в общем, показала практика и дальнейшее развитие событий, это было не так. Вот. На все эти предложения, на эти цифры вице-адмирал Саблин отвечал, что в том состоянии, в каком находится флот, они весьма трудновыполнимы, и для их реализации требуется увеличение количества судов, прежде всего транспортов, и также нужно решать вопросы с топливом, с ремонтом и так далее, о чем мы уже говорили. Но удалось, и в том числе благодаря Саблину, создать определенные запасы там, того же угля, тех же смазочных материалов, что осенью, конечно, сыграло очень важную роль.
Заметим, для Саблина это было чудовищно трудно, поскольку топливо, снарядов и прочих необходимых для боевых единиц вещей катастрофически не хватало даже в тех случаях, когда корабли должны были выйти для совершения каких-то боевых действий. Обстрелы берега, береговых сооружений красных или для десанта. И Саблин должен был буквально из неприкосновенных запасов создавать другой неприкосновенный запас. У него не хватало, по сути, ничего. И он из ничего должен был создать то, что впоследствии заставит двигаться русскую эскадру во время эвакуации. Это невероятно сложное было дело.
Да, и нужно еще отметить такой личностный, что называется, фактор, что Саблин в этот период тяжело болел, у него был рак печени, и, в общем, ему это, конечно, давалось именно и по-человечески очень тяжело, и мне кажется, что он знал, что, в общем, ему осталось жить недолго, но, тем не менее, он свой долг выполнял до конца, до действительно самого последнего дыхания.
Он верил, что хотя бы выйдет и ненадолго останется с Черноморским флотом, потому что в списке тех, кто подлежал эвакуации, он попал. Но, к несчастью, дожить ему не судил Господь.
Да, и его преемником стал адмирал Кедров, который в своих воспоминаниях написал, что, вступив в командование под звуки похоронного марша, сопровождавшего в последний покой моего предшественника, скончавшегося только что, 17 октября, адмирала Саблина, я срочно занялся ремонтом судов и заготовкой угля. Проводились в то же время операции на помощь армии на флангах и с моря. Вот, и, соответственно, под предлогом как раз проведения этих операций, десантных операций на Кавказе, Кубани, Кедров, смог расставить транспорты по будущим портам эвакуации, вот, которые я уже перечислял, Севастополь, Ялта и так далее. Это было сделано прежде всего для того, чтобы в случае начала эвакуации не было, чтобы все не рванули, условно говоря, в Севастополь, и чтобы там не было такого катастрофического скопления войск и беженцев, как это произошло в Новороссийске. Вот. Через некоторое время Кедрову удалось закупить 3 парохода с углем, которые командование флотом берегло как драгоценность, как сам Кедров писал, отбиваясь постоянно от атак представителей железнодорожного ведомства, которым этого угля тоже не хватало.
Ну что ж, вот Кедрову осталось на подготовку эвакуации чуть менее месяца после смерти Саблина, и в связи с этим возникает вопрос. Человек, который получил это поручение от Врангеля, поручение жизненно важное, не то что для русской эскадры, то есть для Черноморского флота времен Врангеля, он так тогда назывался, а и для всего белого дела на юге России. Что это был за человек? Адмирал, которому доверили дело, решавшее вопрос жизни и смерти для десятков, а как потом выяснилось, даже и больше, чем 100 тысяч человек.
Ну, Кедров, он, конечно, можно сказать, он был менее боевой офицер, чем Саблин, потому что в годы гражданской войны и перед своим назначением на должность он находился за границей в должности заведующего транспортом, обеспечивающим снабжение белых армий, хотя он, как и Саблин, принимал участие в русско-японской войне и в Первой мировой, и командовал крупными кораблями, то есть имел боевые награды, это, безусловно, был достойный человек, и, в принципе, он, находясь за границей в тот момент, и, в общем-то, наверное, со стороны это было еще более как-то ярко видно вообще положение белых армий, к чему это все идет, он, наверное, он мог этого назначения как-то избежать.
И, но... мне кажется, что он был не в восторге от того, что на него... это бремя упало. Саблин был органически к этому приспособлен, он для себя другого пути не видел. Кедров мог избежать и, в общем, не очень хотел этим заниматься, но все-таки принял.
Да, но не избежал. Ну, поэтому, несомненно, он был человеком долго, и, забегая вперед, опять же, скажем, что за организацию эвакуации Врангель его произвел в чин вице-адмирала, абсолютно это заслуженно было. И, собственно, свой долг он выполнил. Корабли и суда, и он увел.
А что касается последующих лет его жизни, вот он действительно вывел корабли, мы чуть погодя поговорим о процессе эвакуации, сейчас стоит поговорить о другом. Вот он, допустим, полностью исчерпал то, что должен был сделать для русской эскадры и для русской армии Врангеля в целом. Какова его последующая судьба?
Но он оставался номинально командующим русской эскадрой вплоть до ее расформирования в октябре 1924 года, но реально он уехал в Париж практически сразу же после того, как уже последние корабли прибыли именно в Бизерту, и занимался, ну, как бы устройством своей жизни, он стал инженером-электротехником, соответственно, эскадрой командовал адмирал Беренс, его начальник штаба, Михаил Александрович Беренс, вот, и Кедров уже после того, как все, Франция признала большевиков, он продолжал жить в Париже, занимался он и военно-политической, скажем так, деятельностью, он стал одним из основателей Военно-морского союза, это одно из крупнейших объединений русских морских офицеров за рубежом, ориентированное на РОВС, на Русский общевоинский союз, вот, а скончался Кедров в 45-м году в Париже же.
Он пытался как-то помочь русской эскадре после того, как она встала на последнюю якорную стоянку? Или он понял, что у него уже нет сил для того, чтобы заниматься делами флота, каким-то образом добывать для него деньги, заниматься оформлением документов, и там была раздача паспортов, например, и другие, в общем, довольно тяжелые, но необходимые обязанности по обеспечению жизни тысяч и тысяч русских моряков. Он что-то делал в этом смысле?
Да, конечно, он делал, и более того, мне кажется, что даже ему в Париже, находясь, было многие вопросы-то решить легче, потому что основным вопросом таким глобальным было, французы, они ежемесячно фактически сокращали личный состав русской эскадры. И этих людей, их нужно было хоть как-то их судьбу обустраивать.
Дать им работу, да, деньги, документы.
Возможность выехать там в другую страну и так далее, и так далее. И каждый там человек от кадета морского корпуса до адмирала престарелого и больного зачастую, в общем-то, каждое решение вопросов требовало каких-то каждый раз индивидуальных действий. В Париже находился военно-морской агент, это военно-морской атташе по современной терминологии Владимир Иванович Дмитриев, в распоряжении которого были деньги, некоторые очень, в общем-то, небольшие в масштабах эскадры, и, главное, связи. Он, конечно, старался всем помогать, и Кедров, собственно, занимался организацией этой помощи, и, в общем-то, он, конечно, командующим эскадры он оставался, хоть и находился в Париже, несколько раз приезжал с визитами на эскадру. А Беренс это все уже, говоря современным языком, разруливал, так сказать, на месте, в ситуации там самые разные. Вот обеспечение обмундированием кадет морского корпуса до там, когда две канонерские лодки, два мичмана решили затопить с тем, чтобы они не достались французами, что привело там к серьезному скандалу, в общем-то, международному. И их посадили в тюрьму, потом освободили, это уже вот на месте все решалось. Поэтому Кедров нет, он вполне, в общем, свой долг выполнил.
Ну, насколько я понимаю, вот те деньги, о которых вы говорите, они действительно были очень незначительными. Мне приходилось сталкиваться с документами по выплатам. Они были просто ничтожными, и ветеранам флота, офицерам, адмиралам давали, ну, буквально прожиточный минимум, чтобы они не умерли с голоду, и чтобы им было чем заплатить за жилье. Причем, надо сказать, что тактично оформляя все это как суды, это предполагает, что, наверное, может быть, когда-нибудь офицер или адмирал, которому выдали эти самые деньги, должен их вернуть. Но все, конечно, понимали, что в подавляющем большинстве случаев никто не вернет ни копейки, потому что денег нет, устроиться на работу чрезвычайно сложно, тем более, если ты высокообразованный, начальственный, но все же старик.
Да, именно так. Ну, помимо этого, еще выплачивали и жалование постоянное, совсем уж копеечное, но, тем не менее, именно как жалование и матросам, и офицерам. И, в общем-то, все из этих же денег.
И это помогло офицерам и морякам флота, ну, хоть как-то более или менее устроиться в жизни. А мы будем впоследствии говорить о том, каким образом все это происходило, но вот одну вещь я хотел бы сказать заранее. Большей части сухопутных войск армейцам, казакам пришлось хуже, чем матросам и офицерам морского флота. Их жизнь чуть-чуть, капельку лучше была устроена. И, слава богу, и за это Кедрова можно благодарить, что он, не покладая рук, в этом отношении работал. Я не ошибаюсь?
Да, и абсолютно согласен.
Итак, дорогие радиослушатели, настало время напомнить вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем наш разговор для того, чтобы встретиться в эфире буквально через минуту.
Исторический час на радио «Вера».